Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Приветствуем всех слушателей радио «Комсомольская правда» в Ижевске на волне 107.6 FM. Сегодня в студии Надежда Имполитова, Евгения Иванова. Ну и обсудим мы тему образовательную, тему единого государственного экзамена. Напомню, что президент России Владимир Путин отметил, что ЕГЭ в России в целом сыграл положительную роль и как элемент противодействия коррупции в сфере образования, и как возможность абитуриентам из различных регионов поступать в ведущие российские вузы. В связи с этим у нас вопрос элементарный, простой. Согласны ли вы с тем, что ЕГЭ действительно сыграл положительную роль? Ну а если вдруг какие-то элементы вас не устроили, какие-то элементы вы готовы изменить и считаете это правильным, то об этом сообщайте нам по номеру прямого эфира 94-50-94, либо пишите смс на портал 46-47, начинать текст с букв КП. А сегодня у нас в гостях Лариса Пластинина, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Удмуртии. Лариса Витальевна, добрый день.
Добрый день.
Ну и, конечно же, в первую очередь очень хочется понять, что же у нас. Вот Владимир Путин, конечно, со своей колокольни, как президент Российской Федерации, отметил в целом для России положительную роль ЕГЭ. Как у нас, действительно ли есть конкретная статистика, что наши удмуртские абитуриенты стали чаще поступать в российские ведущие вузы, и какую роль это, опять же, играет для нашего региона. Ну и плюс ко всему, действительно ли так, что противодействие коррупции, в первую очередь, вот его не стало вдруг в сфере образования из-за того, что ЕГЭ у нас появилось?
Здесь вопрос с тем, хорошо ЕГЭ или плохо, то есть тот вопрос, который звучит с 2002 года, когда Удмуртская республика в рамках апробации введения этого одним из первых регионов включилась, и на протяжении вот 14 лет каждый год, как это ни странно, уже, мне кажется, все принимает плюсы, которые есть в едином государственном экзамене, все равно вопрос вновь и вновь звучит. Благодаря ЕГЭ, хорошо ЕГЭ и так далее. Значит, что касается коррупционной составляющей, я не думаю, что только единый государственный экзамен является вот тем камнем преткновения, который убирает коррупцию или, наоборот, способствует коррупции в сфере образования. В Удмуртской республике, об этом тоже неоднократно говорила, вот нарушений, которые были бы связаны с коррупционными скандалами, с какими-то вот противоправными действиями во время проведения единого государственного экзамена, они не были зафиксированы. То есть у нас не было нарушений, которые рассматривались там в ходе судебных разбирательств. Поэтому здесь мне достаточно сложно. Ну вот Владимир Владимирович сказал, что нет коррупции благодаря ЕГЭ. То есть за Удмуртскую республику, если не было нарушений и в 2014 году, я могу сказать, что добрая традиция вот исполнения нормы вот тех правил, которые предписывают проведение единого государственного экзамена в республике, выполняется полностью. И что касается поступления наших выпускников 11 класса в столичные вузы. Это вопрос очень сложный, вопрос, который становится злободневным в республике. Почему? Выпускники, которые набирают хорошее количество, высокие баллы за единый государственный экзамен, конечно, пытаются попробовать свои силы и поступить в столичные вузы. Когда выпускник уезжает учиться в столичный вуз, вероятность того, что он вернется обратно домой, но вероятность очень маленькая. Я не говорю, что совсем не возвращается, но вероятность мала. И получается, что те дети, вот есть пословица, где родился, там и пригодился, что те дети, которые выращены, воспитаны нашими учителями, потому что в ходе каждого урока учитель все равно дарит частичку своей души. И когда ребенок имеет хорошие результаты и с этими результатами уезжает в столичный вуз, Удмуртская республика при этом, безусловно, ощущает потерю. То есть если бы выпускники, которые талантливые, с высокими баллами оставались в Удмуртской республике, это бы послужило процветанию и республики, и вузов, потому что в вузах точно так же проводятся олимпиады, проводятся конкурсы, где дети, уже студенты, побеждают. Вопрос очень сложный. Хотелось бы, конечно, чтобы выпускники оставались и поступали в наши вузы. И сейчас вот на уровне Министерства образования Удмуртской республики вот в 2014 году ректоры вузов выступили с таким предложением, что поощрять образовательные учреждения, которые подготовили большее количество поступивших студентов на первый курс. И на коллегии министерства, значит, ректоры вузов Удмуртии, четырех вузов, вручили сертификаты как раз директорам школ, чьи ученики пришли в качестве студентов в вузы.
Вот, в общем, любыми способами, но Удмуртия, тем не менее, задумалась над тем, чтобы своих хороших учеников, абитуриентов оставлять у себя и в дальнейшем готовить кадры, опять же, для нас, для Удмуртии, чтобы мы поднимали разные области, разные сферы, экономику, я не знаю, промышленность, образование и так далее, и так далее. Ну, а как считаете вы, друзья, с чем вы столкнулись, как родитель, как родственник? Как вы считаете, ЕГЭ действительно ли сыграл положительную свою роль, либо вам есть что сказать, есть с чем сравнить? Звоните, делитесь своим мнением по номеру 94-50-94, пишите на смс-портал 46-47, начинать нужно текст сообщения с букв КП. Но тем не менее, вот, несмотря вот на такую, опять же, положительную оценку всего единого государственного экзамена, есть моменты, которые сейчас видоизменяются, да, например, тем же абитуриентам нынче, ну, выпускникам, вернее, я неправильно немножко применила определение, выпускникам предстоит написать сочинение. Это вот нововведение нынешнего потока, то есть это вот изменения с каждым годом, а мы же говорим про них периодически, да, с чем они связаны?
Единый государственный экзамен вот с первого года имеет такую тенденцию, что у нас каждый год какие-то изменения. Даже если вот оглянуться назад, мне кажется, я не смогу вспомнить ни один год, когда бы у нас прошло все абсолютно в штатном режиме. Даже когда в 2009 году мы перешли в штатный режим, это был один из сложнейших периодов как раз проведения единого государственного экзамена. 2015 год, безусловно, является, может быть, пока даже лидером по количеству нововведений, которые ожидает выпускников 11 классов. Первое – это сочинение.
Вот вы знаете, Лариса Витальевна, давайте поподробнее на каждом остановимся чуть попозже, потому что сейчас я предлагаю нашим радиослушателям послушать очередной выпуск новостей Ижевска и Удмуртия, а затем вернемся на волну 107.6 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз добрый день. Это «Волна» 107.6 FM, радио «Комсомольская правда» в Ижевске. Сегодня в студии Надежда Имполитова, Евгения Иванова. И у нас в гостях Лариса Витальевна Пластинина, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Удмуртии. Говорим мы о ЕГЭ, друзья. Если вам есть что сказать и хотите вдруг присоединиться к нашему обсуждению, то обязательно делайте это по номеру 94-50-94. Пишите смс на 46-47. Ну и третий вариант присоединиться к нам, это группа ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» в Ижевске. Здесь мы задаем вопрос, какие плюсы ЕГЭ вы бы отметили. Есть разные варианты ответов, так что можете таким образом оставить свой голос либо комментарий, мы обязательно его получим и зачитаем, либо ваш вопрос зададим нашему гостю. Итак, Лариса Витальевна, буквально до первой паузы мы остановились на изменениях в 2015 году. Мы сказали, что 2015 год, простите, у нас рекордсмен по изменениям в ЕГЭ. Так что же ожидает нынешних выпускников?
Первое изменение, которое ожидает наших выпускников, это, конечно, написание сочинения. С одной стороны, может быть, это и страшно, но если взять во внимание, что оцениваться сочинение будет по двубалльной шкале, а именно зачет-не зачет, сочинение рассматривается как допуск к сдаче единого государственного экзамена. Другими словами, при успешном написании сочинения, то есть если выпускник получил зачет, он допускается к сдаче ЕГЭ. Если за сочинение получен не зачет, то существует несколько вариантов. Учитывая, что сочинение выпускники будут писать 3 декабря, и те, кто, к сожалению, не смогут преодолеть, то есть получить зачет, им будет предоставлена вторая попытка, это 4 февраля. Конечно, мы искренне верим в то, что таковых учащихся у нас не будет, потому что по итогам ЕГЭ 2014 года всего один выпускник не преодолел минимальный порог по русскому языку, то есть не набрал минимальное количество баллов. Ну и я так понимаю, что все педагоги, которые совершили вот этот подвиг в прошлом году, они же остались работать в школах. И сочинение, конечно, оно требует несколько других умений, нежели написание единого государственного экзамена. Но мы надеемся на то, что наши выпускники смогут справиться с этим сложным испытанием.
Угу. Сочинение, а дальше какие изменения? Или только вот сочинение?
Значит, в русском языке в этом году в контрольно-измерительных материалах пропадает часть А. То есть та часть, где в качестве лотереи, то есть ребенок мог угадать. То есть пропадает задание части А, и самым простым становится блок Б, где нужно либо записать слово, либо выбрать соответствие. То есть это может быть в том числе из-за того, что появилось сочинение, но несколько изменен подход к сдаче экзамена по русскому языку.
Хотела бы все-таки, Лариса Витальевна, немножко остановиться на сочинении, поскольку ЕГЭ сдавал еще в седых годах, когда мы были так, когда еще ЕГЭ проходило апробацию, скажем так, в нашем регионе. Сочинение введено для чего? То есть, насколько помню, в самом ЕГЭ по русскому языку была часть С, вот, и где мы, выпускники, писали тоже сочинение. Оно оценивалось, по-моему, 20 баллов максимально можно было получить тогда. А вот это сочинение, тем более зачет, не зачет, из каких соображений его ввели все-таки?
Я думаю, что основным лейтмотивом являются результаты по русскому языку 2014 года, когда приказом Рособорнадзора был понижен минимальный балл. Например, вот минимальные баллы для ЕГЭ 2015 года, они уже утверждены. То же самое было и в 2014 году. И по результатам, когда количество не справившихся с русским языком в рамках всей страны, оно было большим. И в целях избежания вот этого, я всегда говорю, что если мы граждане Российской Федерации и наш государственный язык русский, то как минимум мы должны уметь изъясняться на этом языке. Минимальный балл по русскому языку по ЕГЭ 37 баллов. То есть это 37% владения человек должен показать. Согласитесь, что это очень невысокий балл. Да, сочинение в форме зачет-не зачет, это, конечно, не 100-бальная и даже не 5-бальная шкала оценивания. Но умение изъясниться, то есть мысли положить, что называется, на бумагу, привести соответствующие, сослаться на литературные произведения, это и кругозор, и это, если хотите, общая культура. То есть умение пользоваться своим родным языком – это тот минимальный минимум, который должен получить ребенок, заканчивая обучение в школе.
Ну что ж, как вы уже сказали, Лариса Витальевна, буквально в декабре этого года выпускникам, 11-классникам предстоит сесть за парты для того, чтобы вот этот вот тест до ЕГЭ пройти, условно говоря. Вот это вот разрешение, билетик, зеленый свет, как угодно это можно назвать, да, но надо пройти. Тем не менее, вот сейчас уже в сети и на специальном портале единого государственного экзамена появились определения тем, по крайней мере, сфер, примеров, которых можно и нужно будет написать. Ну а темы сами, когда появятся и как оцениваете вообще вот ту сферу, в которой сейчас предлагается написать? А я напомню и расскажу нашим радиослушателям, что есть несколько тем условных, недаром, например,
тематических направлений.
Вот, тематических направлений, например, недаром помнит вся Россия, вопросы, заданные человечеству войной, человек и природа в отечественной и мировой литературе, спор поколений вместе и врозь, чем люди живы. Вот, собственно, 5 тематических направлений на данный момент предложено. Как вы считаете, они действительно исчерпывают все литературные произведения, которые на данный момент к 11 классу, в принципе, школьник проходит?
Здесь даже, может быть, не столько все они исчерпывают или нет, сколько, посмотрите, они охватывают абсолютно разнонаправленные сферы. И выпускник, учитывая его интерес, понятно, что он все равно не прочитает все такие произведения, которые проходят в течение за время обучения. Но если он интересуется каким-то вопросом, то есть он сможет использовать прочитанные им литературные произведения для того, чтобы раскрыть тему. И посмотрите, какая особенность. Вот эти 5 тематических направлений, которые вы перечислили, к каждому тематическому направлению в каждый регион в соответствии с часовыми поясами будут направлены, то есть одно тематическое направление, к нему будет сформулирована одна тема. То есть к нам в республику придет 5 сформулированных тем. Мне хотелось бы, чтобы все понимали, вот эти направления – это не темы, это вот именно направление, в каком ключе нужно будет двигаться. Значит, эти 5 тем мы получим за 15 минут до начала написания сочинения. Сочинение будет выполняться на бланках. Каждый бланк будет иметь персональный штрих-код. То есть сама работа будет написана на бланке, который имеет вот этот вот индивидуальный штрих-код. А темы за 15 минут до размещены будут на сайте Федерального института педагогических измерений, они будут размещены на сайте министерства. Это все делается для того, чтобы повысить объективность, чтобы получить результат, максимально соответствующий действительности. И из 5 тем, я думаю, что выпускник все равно сможет выбрать ту, которая ближе ему, которую он в состоянии раскрыть.
Ну а сейчас, я так полагаю, школа уже вовсю активно практикует, да, со своими выпускниками написание сочинений.
Я вам больше скажу, 20 ноября в Удмуртской республике проходит апробация технологии написания. То есть будет оцениваться не сам результат, да, а будет вот процедурные моменты. То есть для нас это ведь тоже нововведение. Где мы должны увидеть эти темы, как должны попасть бланки в школы, как их потом вот собрать. Ну вот 20 ноября это процедурный момент. Хотя в октябре мы писали апробацию математики, а математика в этом году тоже уникальна. Она будет на 2 уровнях, на базовом и профильном. Апробацию писали на базовом. И результаты, которые мы получаем сейчас, они, к сожалению, не являются колоссально радостными. Да, у нас двоек мало, то есть не справившихся, но у нас мало и работ, которые получили высокий балл. То есть мы все находимся где-то вот на среднем уровне. А учитывая, что математика была предложена на базовом уровне, то есть это без учета профиля. Поэтому, возвращаясь к вот к апробации к русскому языку, то есть здесь у нас будет 30% от выпускников участвовать. И, ну, по результатам посмотрим, то есть тоже, как мы получим темы, как их сможем, вот, то есть организовать технически.
Вот, Лариса Витальевна, слушаю вас, да, с удовольствием на самом-то деле, но с другой стороны вспоминаю рассказ своей племянницы, десятиклассницы, которая рассказывает о том, что сейчас в школе они практически домашние задания не получают, а у них домашние задания — это подготовка к ЕГЭ, они проходят каждый день, тесты решают, там, домой приходят, эти тесты решают, потом ходят на дополнительные занятия, опять тесты эти решают, и вот вас я слушаю, одиннадцатиклассники-то у нас учатся, они вот, получается, с ноября будут сдавать, скорее всего, активно готовятся к этим сочинениям, в декабре будут готовиться вот предварительно сдать ЕГЭ, а еще до эфира вы сказали, что с февраля начнется сдача ЕГЭ.
Если мы говорим про сроки единого государственного экзамена, 2015 год, опять-таки отличительная черта этого года, то что единый госэкзамен будет проходить с 14 февраля по 25 сентября. Хотелось бы, чтобы меня все поняли правильно. Значит, у нас были раньше три срока. Это досрочники, дети выполняли задания в апреле. Это были категории, которые на момент проведения основного периода либо предполагалось, что они будут где-то в учреждениях здравоохранения, то есть не могли по состоянию здоровья принять участие. Это были дети, которые входили в состав сборных Российской Федерации, то есть это были выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не могли принять участие в основной период. Это был досрочный. Основной период, уже нами всеми принимаемый, это конец мая-июнь. И вузовская волна, как мы не уходили от этого названия, но в простонародье это все равно закрепилось понятие, то есть вузовская волна – это июль, когда те выпускники прошлых лет, которые не смогли принять участие на основной волне, получали возможность сдать единый государственный экзамен. В чем отличие этого года? В феврале месяце тот период, который называется досрочный, то есть он начинается с февраля, принять участие в этом периоде могут выпускники прошлых лет. Соответственно, предположить, сколько будет их, насколько массовый будет этот период, вот сейчас очень сложно. Основной период сохраняет свои позиции, это с 25 мая, тоже отличительная особенность 2015 года, что последний звонок прозвенит раньше. 25 мая, понедельник, и мы пишем первый единый государственный экзамен, значит, звонок прозвенит 22 или 23 мая, имеется в виду последний. И с 25 мая и июнь захватываем. И последний период, срок, это будет сентябрь. Он у нас называется по новой аббревиатуре дополнительный период. Значит, сентябрьские сроки рассчитаны, опять-таки, на выпускников прошлых лет, но я эту категорию называю армейцы, чтобы никого не обижая, потому что они вот возвращаются весной, это бывает вот май-июнь, и пока вот вернулись, пока подумали, пока определились, все, июль промчался незаметно. То есть вот сентябрь для этой категории абитуриентов. Поэтому период продолжительный, и то, что наши дети получают такой срок, то есть и в рамках мы уходим в более большой период.
Лариса Витальевна, вот до этих сроков ЕГЭ мы уже затронули изменения ЕГЭ касательно точных наук, то есть математика у нас стала какой-то двухуровневой, мы, помню, решали А, Б и С. Вот можно ли поподробнее про эти изменения, с чем они связаны, и как еще изменится ЕГЭ по другим точным наукам? Может быть, химия, физика как-то поменяются у нас?
То, что в контрольно-измерительном материале останутся все уровни по математике, то есть у нас там Б и С, они никуда не деваются, они у нас, части А у нас и не было в математике, то есть Б, С как были, так и есть, но выпускнику будет предложено право. Вот вы знаете, это любимая песня о том, что дети делятся на гуманитариев и на негуманитариев. И что гуманитарному ребенку так сложно освоить математику. Ну, вот эти плач Ярославны был услышан законодателями. И поэтому в 2015 году будет предложено выпускнику выбрать, определиться. Сдавать математику на базовом уровне или на профильном. Контрольно-измерительные материалы в содержательной части, они будут состоять также из части Б и С, но будут разного уровня сложности задания. Для того, чтобы выпускник просто получил аттестат, ему нужно сдать два обязательных экзамена, это русский и математика. То есть математика в этом случае на базовом уровне. То есть это, никого не обижая, те гуманитарные дети, которые, гуманитарии, которые, ну вот, не могут освоить математику, которая изучается в рамках программы средней школы. Профильный уровень. Значит, выпускники, которые планируют связать свою судьбу и продолжить образование в, ну, вот, в технической направленности, да, и все инженерные вузы. То есть те вузы, которые будут заявят о том, что в качестве вступительных испытаний математика, вот этим детям нужно математику сдавать на профильном уровне, потому что она будет являться вступительным предметом для продолжения обучения.
Это разделение, оно жесткое, или я, допустим, исходя чисто из своего желания, могу сдать математику на профильном уровне, при этом мои учителя будут знать, что она мне не пригодится как вступительный экзамен, предположим, там куда-то.
Вы абсолютно правы, это выбор ученика. Но совершая этот выбор, ученик должен понимать, где он дальше будет учиться. Потому что если он сдает математику на базовом, понятно, что в инженерные вузы этот результат он предоставить не может. Второй момент. Вы выбрали математику на профильном. Планируете поступать на какую-то инженерную специальность. Но, может, переоценили свои способности и не справились, не преодолели минимальный порог. В порядке проведения единого государственного экзамена выпускнику текущего года предоставляется право, ну, вторая попытка, то есть попробовать улучшить результат. В случае, если вы не сдали математику на профильном уровне, то вторая попытка, вы пишете математику на базовом. Ну, это логично. Это дается для того, чтобы аттестат гарантированно был, что математику на базовом уровне выпускник знает. Хотя мне самой, как практически представителю учительства, естественно, научных и точных дисциплин, мне всегда бывает несколько обидно. Все равно математика в общеобразовательной школе, она не является каким-то запредельным по сложности предметом. И основная идея единого государственного экзамена, что мы все в единых требованиях, мы выполняем одни, ну вот контрольно-измерительные материалы единые. И мы видим, кто как на каком уровне освоил. А сейчас опять вот это вот искусственное разделение на базовый и на профильный. Поживем, увидим.
Поживем, увидим. Ну и, соответственно, этот год покажет, да, каково оно. Ну, а между тем, друзья, вы тоже не стесняйтесь, звоните по номеру 94-50-94, это номер прямого эфира. Мы готовы послушать ваше мнение на тему ЕГЭ, единый государственный экзамен. Какие элементы вот этого экзамена вас устраивают, какие нет, чтобы вы дополнительно внесли или, наоборот, убрали. 94-50-94, номер СМС-портала 46-47. Собственно, пишите и звоните. А напомню, что у нас сегодня в гостях Лариса Витальевна Пластинина, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Удмуртии. Если будут вопросы нашему эксперту, тоже задавайте. Я думаю, Лариса Витальевна сегодня сможет на них ответить. Ну а сейчас мы связались со школьным психологом Ларисой Юрьевной Роминской. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса Юрьевна, как-то вас плохо слышно. Можете говорить погромче?
Да,
вот все-таки связь немножко плохая. Лариса Юрьевна, давайте мы с вами еще раз свяжемся, хорошо, потому что
хорошо,
да,
хорошо,
связь очень хорошо. Плохая почему-то. Ну что ж, я думаю, что чуть попозже еще свяжемся, спросим обязательно, как готовиться ребятам. Может быть, сейчас уже мандраж у некоторых начался, и он сильно проявляется. Вот об этом узнаем. Но меж тем, все-таки, вот как рассказал Сергей Кравцов, это глава ведомства, ну, глава Рособорнадзора, он рассказал о том, что планируется в ноябре еще раз проверить знания студентов-первокурсников, в частности, тех, кто получил высокие баллы за ЕГЭ. Вот для чего это делается? Ну, вроде бы все, уже человек-то поступил. Отстаньте от него. Он и так сдает по два раза в год экзамены, уже такие студенческие.
Но я думаю, что это с целью, опять-таки, повышения, изменения отношения к единому госэкзамену как к объективной процедуре. То есть, если в результате перепроверки уже студенты подтвердят те свои баллы, хотя особенность человеческой психики, она такова, что у нас память-то, вот, то есть, тут готовился, я был в форме, я все помнил, а сейчас уже я студент, у меня другие приоритеты. Надеяться на то, что результат будет один в один, здесь, мне кажется, просто даже неправильно. И посмотрите, все те технические сложности, которые в том году были введены, это видеонаблюдение, это и обеспечение информационной безопасности при входе в пункт проведения экзамена, это все тоже ведь было направлено на изменения к единому государственному экзамену в части объективности результатов. И если говорить про перепроверку, вот то, что вы затронули, хорошо, да, допустим, перепроверили, допустим, результат, он, безусловно, будет ниже.
И что дальше?
Непонятно. То есть у нас никаких ведь нет механизмов, у нас нет рычагов для того, чтобы... То есть выпускник был зачислен по этим результатам, приказы все изданы, он является студентом. Перепроверка, она только может быть для, скорее, руководителей и чиновников, что, да, действительно, ЕГЭ объективен.
Вот все-таки, мне кажется, это лишний пункт. Это конечно, личное мое мнение, да, но зачем человек лишний раз трогать, он там пусть нормально учится уже, раз в ВУЗ поступил. Главное, чтобы нормально учился и учился, а не просто так ходил. Ну, а сейчас мы все-таки попытались связаться с Ларисой Юрьевной Роменской. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь все хорошо слышно. Лариса Юрьевна, ну что там у школьников, как дела? Волнуются, не волнуются, готовятся к ЕГЭ, что делают-то?
Ну, вообще, конечно, старшеклассники волнуются. Но я, как психолог, считаю, что это совершенно естественно. А как это в преддверии экзаменов не волноваться? Значит, но все дело в том, что нужно ведь правильный подход к этому осуществить, и тогда все будет в порядке. Мой сын, кстати, в этом году окончил 11 класс. И сдал успешно ЕГЭ.
Так, ну и расскажите тогда, поделитесь механизмами, инструментами, что делать, чтобы как-то поспокойнее отнеслись. И родители, с одной стороны, а с другой стороны, сами школьники.
Ну, у нас уже не первый год в школе. Весной мы проводим для ребят занятия практически, которые называются «Экзамены без стресса», где учим приемам саморегуляции, даем советы, как на экзамене нужно справляться с волнением и так далее, потому что иногда ведь задание ребенок не выполняет не потому, что не знал, а потому что растерялся, заволновался, запаниковал и так далее. А также проводим тематические родительские собрания, роль родителей в подготовке школьника к ЕГЭ. И родителям тоже даются рекомендации. Также родители могут прийти на индивидуальное консультирование. Но если в общем вот сейчас сказать, то родителям я всегда советую, что во время подготовки к экзаменам у ребенка не должно быть стрессов. Ни положительных, ни отрицательных. Положительные стрессы тоже бывают. То есть желательно не накладывать один стресс на другой, потому что экзамен – это всегда стресс. В это время надо ребенка хорошо кормить, обеспечить ему полноценный сон.
Ага.
И главное, чтобы родители тоже сами не волновались. А для этого нужно думать о подготовке к экзамену не в последние 2 месяца. А вот я рекомендую сейчас, ребята, пришли кто в 10 класс, вот уже сейчас начать готовиться к экзамену. И потом еще родители дома с ребенком вместе на семейном совете обязательно должны просчитать все пути решения. Ну вот, а если не перешел ребенок порог? Ну вот мало ли такое случилось. Что они будут делать тогда? Вы понимаете, ведь безвыходных ситуаций не бывает. Во-первых, ЕГЭ можно пересдать. А во-вторых, например, если ребята делают ставку на общество знания, а могут не пройти в вузы туда, где нужно общество знания. Может быть, имеет смысл сдать и физику тоже.
То есть шаги надо просчитать заранее,
конечно,
да?
Конечно, нужно себе несколько вариантов взять. И вот, вы простите, что я так перехожу на личности, но мы делали ставку на общество знания, но на всякий случай сын сдал физику. В результате он поступил на физико-энергетический факультет,
вот
потому
так
что
бывает.
Туда, где было общество, он не прошел. Я сейчас всем родителям советую все-таки страховаться.
Понятно. Лариса Юрьевна, спасибо за рекомендацию. Доброго вам дня. До свидания.
До свидания.
Ну что ж, друзья, вот такие рекомендации. Если среди вас как раз находится тот родитель, чей ребенок на данный момент готовится к ЕГЭ, неважно, в 9 классе он находится, дальше собирается 10, 11, 11 заканчивать, в 10 сейчас учится или в 11. По крайней мере, действительно, надо заранее подумать, ну и хорошо кормить и следить за тем, чтобы ребенок все-таки высыпался. Ну а тему мы это обязательно продолжим на волне 107.6 FM буквально через несколько минут, а пока новости и прогноз погоды.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Приветствуем вас. Сегодня в студии Надежда Имполитова, Евгения Иванова, а у нас в гостях Лариса Витальевна Пластинина, начальник управления общего образования Министерства образования и науки Удмуртии. А говорим мы сегодня в студии радио «Комсомольская правда» в Ижевске о ЕГЭ, о изменениях, которые претерпит единый государственный экзамен в этом году. Ну и в целом, наверное, о выпускниках, которым предстоит так или иначе и готовиться психологически, морально, ну и в том числе, конечно, мозги свои накрутить в нужном русле для того, чтобы получить высокие баллы. Ну, для кого-то надо получить высокие баллы, а для кого-то не очень, потому что как раз поступил вопрос на портал 4647, и давайте его зачитаем. Вообще муссируется мнение ЕГЭ для тех, кто планирует продолжение получения образования в вузах и колледжах. Ваше мнение?
Ну, здесь, наверное, ну, вопрос сформулирован так, что он не требует однозначного ответа, да или нет. Безусловно, единый государственный экзамен, вернее, результаты, которые ребенок получает, в случае получения высоких баллов, эти результаты он может использовать в качестве вступительных испытаний в вузы, вот где эти вступительные испытания обозначены. Если выпускник не планирует продолжать обучение, хотя в современном обществе, в современном мире, это, мне кажется, ну, настолько невероятно, то достаточно сдать два экзамена «Русский» и «Математика». Про значимость русского языка, про его владение, умением красиво изъясняться, мы выше уже обсуждали эту тему. «Математика» тоже, это же ведь элементарные какие-то простейшие навыки. То есть сдать «Русский» и «Математику», на, преодолев минимальные баллы, минимальный порог, этого достаточно, чтобы получить аттестат. Но вместе с тем я хочу напомнить, что результаты единого государственного экзамена действительны в течение 4 лет. Допустим, вот в этом году, в 11 классе, как-то жизнь немного вот изменилась, стала грустная, и ничего мне в этой жизни не хочется. Но пройдет год, когда все мои одноклассники будут успешно учиться в вузах, в колледжах, и я пойму, что я несколько вот выпал из этой общей логики жизни, а у меня есть результаты ЕГЭ, то я могу их использовать для того, чтобы на следующий год попробовать поступить. Вот возможность использования одних результатов как выпускных и как вступительных – это один из убедительных плюсов процедуры проведения единого государственного экзамена. Потому что ну вот родители наши помнят о том, что были отдельно выпускные, потом были отдельно вступительные, и в сумме это было, порой могло быть до 13 экзаменов. И когда стресс, вот мы беседовали вот с психологом, когда стресс ребенка начинался в мае и заканчивался 5 августа, когда в приказе ребенок видел свою фамилию. А сейчас это все настолько минимизировано и щадяще по отношению прежде всего к ребенку. Выбор предметов, то есть вот два предмета, русский и математика, обязательны. Далее уже воля и фантазия и способности. То есть можно выбрать один, допустим, физику, и этого набора будет достаточно для инженерной специальности, либо два плюсом, и уже, соответственно, увеличивается количество вузов и специальностей, куда я могу подать свои документы. И мы не должны забывать, что каждый выпускник имеет право подать свои документы в 5 вузов на 3 специальности, то есть 15, А были вот вступительные кампании, когда только на одну специальность. Если здесь недостаточно, не добрали, допустим, один там полбалла, все, целый год потерян.
Да, действительно, были такие моменты, но, с другой стороны, давайте узнаем, насколько облегчена сейчас жизнь нынешних выпускников от родителя. У нас на связи Елена Улеева, это мама 9-классника и 11-классника. Вот такой вот набор, да, непростой на самом-то деле. Елена, добрый день.
Добрый день.
Ну, расскажите, наверное, от вас и хочется услышать, как у вас идет подготовка вот к этим выпускным экзаменам, как дети себя ведут, как вы себя ведете, волнуются, не волнуются, готовятся, не готовятся, может быть, еще.
Спасибо большое за вопрос, но я начну, наверное, как ведут себя дети. Я думаю, что дети мои не до конца вообще осознают пока важность, да, сдачи этих экзаменов. Как родитель могу сказать, что в нашей школе созданы, ну, самые благоприятные условия как для детей, так и для родителей. И родители осведомлены просто, знаете, ну, вот обо всех аспектах сдачи как ГИА, так и ЕГЭ. Но как мама, что я делаю для своих детей, это я прежде всего приоритетно распределяю семейный бюджет на репетиторов, скажем так, вот, потому что, наверное, без репетиторов уже сейчас, я говорю только за своих детей, нам не справиться. И что мы видим с педагогами, что вижу я, что наблюдаю, это, наверное, отсутствие каких-то вот, ну, изначально базовых знаний. Поэтому необходимость в репетиторстве возникла. Вот. Психологически в школе, еще раз повторю, очень благоприятная ситуация. И как преподаватели, как классные кураторы, все настроены только на поддержку наших детей-выпускников.
Ну, это хорошо. А с другой стороны, вот, Елена, еще подскажите, какой момент. Вы сказали, что, в принципе, сейчас приходится тратиться на репетиторство. Но, по идее, на самом-то деле, так как вступительных, как таковых экзаменов нет, наверное, это, с одной стороны, хорошо. Потому что, когда я поступала, мы тратились на репетиторство для того, чтобы вот эти вот вступительные экзамены сдали. Потому что выпускные задания-то мы все нормально сдавали. Так вот, у вас есть ли на данный момент какой-то сформулированный аргумент, что поменять в ЕГЭ, какие элементы поменять, что добавить, либо убавить. Вы, может быть, считаете, что уж сверх, я не знаю, какие-то требования высокие, знания, опять же.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, наверное, я не буду рассуждать, я не буду вообще говорить о каких-то завышенных требованиях к ЕГЭ. Мы вообще, да, наше общество должны принять так называемые правила игры. И если на сегодняшний день требования к нашим выпускникам вот таковы, следовательно, вся система образования, она должна быстро реагировать, быстро изменяться, да, и приспосабливаться к этим требованиям. Вот. А критиковать, ну, как родитель, наверное, у меня нет таких полномочий, чтобы я критиковала выпускные экзамены, и я, в моей ситуации, я просто принимаю эти правила игры и, соответственно, ну, стараюсь под это приспособиться.
Елена, вот. Спасибо огромное за ваши рекомендации, спасибо. В том числе комментарии. Спасибо. Да, доброго дня желаем.
До свидания.
Ну что ж, вот таким образом родители и поступают. Ну, наверное, правильно, да, принимать условия игры, по ним играешь, соответственно, ребенок поступает. Не играешь, отказывается, ну, увы, живешь с тем, с чем и остался. У разбитого корыта, может быть, в каких-то иных случаях. Между тем, друзья, если вам есть что сказать, у нас еще есть время принять 1-2 звонка по номеру 94-50-94, либо несколько вопросов на смс-портал 46-47.
Лариса Витальевна, а вот как вот вы считаете, да, мы просто за эфиром говорили вот как раз принять правила игры, и сейчас некоторые педагоги принимают правила игры настолько близко, да, что готовят именно уже вот, даже себя вспоминая, с 11 класса мы действительно, мы год практически не проходили новых тем, ни какие-то новые варианты решения задач рассматривали. Мы решали, вот, грубо сказано, да, но мы решали тупо ЕГЭ. Насколько вот это правильно, насколько это хорошо? Может быть, это все-таки один из минусов ЕГЭ, что вот мы сводим к такой системе фактически автоматической, просто детей натаскиваем на решение конкретных, часто повторяющихся, кстати, в вариантах задач?
Тоже здесь, наверное, не будет однозначного ответа, да или нет. То есть во всем должна быть золотая середина. Безусловно, не научив ребенка быстро, оперативно, правильно читать. То есть вот у нас, выполняя единый государственный вот, контрольно-измерительный материал ЕГЭ, очень часто на простых заданиях теряются дети, которые имеют хороший багаж знаний. То есть которые легко выполняют часть С, а в части А, в самой простейшей, на той, на которой вот, ну, более ученики с более скромными данными вот, как раз получают хорошие баллы. Почему так происходит? Допустим, натаскивая на тест, решаются одни и те же варианты заданий. Например, расположите элементы в порядке возрастания. Например, вот первое, что пришло. А в КИМе на экзамене написано: расположите элементы в порядке убывания. Если 10 раз мы прорешали и было в порядке возрастания, знаете, это на уровне, вот, наверное, ну, там, сознания, подсознания, это проваливается.
Это привычка, автоматизм,
да,
уже,
да, будет. Да. И ребенок выполняет задание с точностью до наоборот. Машина, которая лишена эмоций, она проверяет, она ставит это задание не выполнено. Вот автоматизм не должен быть доведен вот до такого. То есть ребенок должен уметь прочитать и понять. То есть, да, потратить на это время. Причем вот в наработке вот этого навыка очень большую роль играет умение распределить время. Когда на первых, на простых заданиях сидят, тратят очень много времени, а на часть С, на творческую часть остается и уже в попыхах переписывают. Из года в год у нас бывают звонки, обращения граждан, мамы звонят. Вот, кстати, Елена говорила, я поддержу, наверное, и вот Лариса Юрьевна, да, был психолог.
Да.
Вы знаете, как ни парадоксально, в ЕГЭ у нас родители нервничают больше, чем дети. То есть дети это воспринимают как очередную контрольную работу. Тем более с ЕГЭ они поступают в первый класс, им на всех уроках говорят: ЕГЭ, ЕГЭ, учиться не будешь, не сдашь. И это перестает быть страшилкой. А родители, вот сказала Елена, что там у них и поэтому готовить нужно и родителей в том числе.
Вот с такой нотой и завершим сегодняшний эфир, друзья. Спасибо, что были вместе с нами на волне 107.6 FM. Лариса Витальевна, спасибо за то, что прокомментировали все наши вопросы. Ну и, друзья, запись сегодняшнего эфира вы можете послушать на сайте kp.ru в разделе «Радио КП». До свидания.
До свидания.